Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В Кадрусском ущелье продолжаются столкновения. Названа причина катастрофы самолета армянских авиалиний. Заседание круглого стола в Киеве откладывается. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Всю ночь была слышна перестрелка. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убиты по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки Хезболлах. Вчера войска овладели опорным пунктом группировки на юге страны Бинт-Джебейль. Лидер Хезболлах заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Обстрелы города Хайфа будут усилены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре по телефону с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на ливано-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека, говорит представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Израиль расследует случившееся. Расследование проводится в высшей степени серьезно. К сожалению, в настоящий момент мы не знаем деталей, как это могло произойти, но крайне сожалеем о трагедии. Мы полностью проинформируем о результатах расследования Организацию Объединенных Наций.
Это был представитель Израиля при ООН. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. Представитель Франции в ООН Жан-Марк де ля Сиблиер сказал:
«У нас мало времени на обсуждение этого вопроса. Ситуация требует неотложных решений. Хорошо, что такая встреча состоится в Риме»,
сказал французский дипломат.
Радио Свобода. Новости.
Грузия утверждает, что спецоперация в Кадорском ущелье, где продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квициани, будет завершена в ближайшее время, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Если верить обрывочной, неофициальной информации из ущелья, повстанцам удалось взорвать единственный мост, соединяющий Западную Грузию с Кадорским ущельем. Представитель президента Абхазии Кристиан Бжания подтвердил в интервью по телефону грузинской телекомпании «Рустави-2», что абхазские власти перебрасывают войска в район Верхнего Кодори. Через село Хаиши, последний населенный пункт Западной Грузии, куда пускают журналистов, ночью проследовали несколько автомашин с раненными грузинскими солдатами. Их 4. Все помещены в Зугдидскую больницу. Судя по всему, масштабных боевых действий в Кадорском ущелье пока нет. Либо сторонники Квициани не оказывают грузинским правительственным войскам серьезного сопротивления в процессе их продвижения вглубь ущелья, либо на самом деле никакого продвижения вглубь нет, и отдельные перестрелки происходят лишь на границе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Во встрече уже отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко. Решается вопрос об участии в диалоге президента Украины Виктора Ющенко. В понедельник истек срок отведенной конституции на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент. Причина катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета, говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
В процессе расследования была собрана и изучена вся документация по самолету, экипажу и службам обеспечения полетов. Проведены дешифровка и анализ записей бортовых и наземных средств объективного контроля. На моделирующем стенде и тренажерой группой российских, армянских и французских специалистов проведены специальные исследования по воспроизведению обстоятельств и условий аварийного полета,
сказал российский министр транспорта. В ходе расследования было установлено, что при повторном заходе на посадку командир экипажа потерял контроль над самолетом, отключив автопилот и не контролируя технические параметры машины. Трагедия произошла 3 мая под Сочи. Аэробус упал в Черное море при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с намерением России поставить вооружение в Венесуэле, говорит представитель американского Госдепартамента.
Мы повторно предупредили правительство России, что объем закупок российской боевой техники Венесуэлой бесспорно превышает оборонные нужды этой страны. Запланированная сделка может негативно сказаться на стабильности в регионе.
Сказал представитель Госдепартамента США. В четверг президент Венесуэлы Уго Чавес, находящийся в России с трехдневным визитом, должен подписать в Москве контракт на поставку в Венесуэлу российских истребителей и боевых вертолетов.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле при взрыве бомбы погибли 2 афганца и американский солдат. На востоке Афганистана в столкновениях с силами коалиции убиты 7 талибов. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия. На юге страны войска НАТО проводят широкомасштабную наступательную операцию. По данным командования, только за полтора месяца в боях погибли свыше 600 боевиков движения «Талибан». В Таиланде умер от птичьего гриппа 16-летний подросток. Это первый в стране за последние 7 месяцев случай гибели человека от штамма вируса H5N1. Как сообщил премьер-министр Таксин Шинаватра, мальчик скончался в провинции Пхечабун, граничащей с провинцией Пхичит, где зарегистрирована новая вспышка заболевания. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В Кадорском ущелье продолжается столкновение. Названа причина катастрофы самолета армянских авиалиний. Заседание круглого стола в Киеве откладывается. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – можно ли и нужно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов? В студии «Радио Свобода» историк, рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватели истории Московской гимназии 1567 Тамара Эйдельман и Андрей Козлов. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос, Тамара Эйдельман. Вы защищаете ЕГЭ по истории. Расскажите, да. Во-первых, что это такое?
Это хороший вопрос, потому что, мне кажется, далеко не все представляются, что это. ЕГЭ по истории – это письменный экзамен, который состоит из трех частей, из трех частей тестов, но тесты очень разные. И первая часть, о которой вот очень много разных критических замечаний, так называемая часть А, это самые простые тесты, которые, с открытыми ответами, которые тестируют, проверяют знания фактов, имен, понятий и так далее.
Например, там, это что? Как звали коня Александра Македонского?
Ну, такого нет, естественно, но там, не знаю, Бородинская битва была такого-то числа, такого-то, такого-то и такого-то. То есть можно... можно вспомнить, увидев эти ответы.
Можно угадать.
Можно угадать, можно ткнуть наугад и попасть. Тоже вариант. Но если человек делает только это, ну, там определенный процент, то он выше тройки получить не может. А есть еще часть Б, где более сложные задания, там, на установление логических связей, последовательности. И самое главное, что если человек хочет 5, то он обязан сделать часть С, в которой даются отрывки из источников или же из каких-то исторических текстов, и надо получить информацию из этого, факты извлечь, надо определить мнение этого автора, надо поставить этот текст в исторический контекст. По-моему, это как раз, в общем, более-менее то, чему мы должны учить на уроках истории.
Это то, как происходит ЕГЭ. А скажите, пожалуйста, почему ЕГЭ лучше, чем тот старый привычный экзамен, который все привыкли сдавать? Да? Фактически устный экзамен, который сдается двум преподавателям.
Ну, мне кажется, по нескольким причинам. Причина первая, что, на мой взгляд, хуже, чем нынешняя ситуация с экзаменами, ничего придумать нельзя. Ну, ясно, есть какие-то там уже за гранью добра и зла, но в нормальной ситуации хуже быть не может. Поэтому я приветствую любую перемену в надежде того, что она к лучшему. Во-вторых, мне кажется, что единый экзамен более справедлив, и прежде в нем очень много недостатков, но он основан на принципе, что проверяет не тот, кто учил, и не тот, кто заинтересован в приеме, соответственно, более-менее независимый человек. Письменный экзамен мне представляется более щадящим по отношению к детям, чем устный. И, как я уже сказала, здесь тестируются те умения, которые, мне кажется, и стоит развивать на уроках истории.
Спасибо. Вопрос Ильи Смирнова. Илья, скажите, пожалуйста, вы согласны вот с такой оценкой единого государственного экзамена по истории, который уже идет? Он же проходит по стране, да?
Ну, к сожалению, он еще не на 100% единый, поэтому пока это не очень осмысленно. Смысл будет иметь, когда действительно все будут его сдавать и все вузы принимать. Но вообще идет уже.
Да, пожалуйста, Илья.
Уважаемый Александр, я не являюсь противником ЕГЭ.
Извините.
С тех пор, как у нас подготовку специалистов приравняли к оказанию за деньги образовательных услуг, а заработанный диплом купленному, с моей точки зрения, уже не имеет особого значения, как и кого будут принимать в вузы по лотерейному билету, по анализу мочи, по единому Г. Это практически безразлично. Конечно, хотелось бы, чтобы те немногие вузы, где еще пытаются по старинке отсталые люди учить наукам, а не модулям с дискурсами, как то МИФИ, физтех, некоторые факультеты МГУ,
это там, продолжали, где хорошо учат,
продолжали этим заниматься, ГИТИС, да, и, соответственно, отбирать своих студентов по профпригодности. Но я думаю, что с этими отсталыми предрассудками недобитых совков наши реформаторы быстро покончат, в ближайшее время мы в этом убедимся, и вся наша система высшего образования будет перестроена под подготовку не Homo sapiens, а в рамках болонской системы, вот той самой болонки, которая тявкает нужное количество раз по сигналу из телевизора, и это можно занести в клеточку. Вот как тут написано, как проходит на самом деле это ЕГЭ. В бланках ответа после блока А должно быть поле отмены неверных ответов. Так нам рассказывали на инструктаже. Я обнаружил поле замены. Поясню, если отмена, значит пишешь неверный ответ, который отменяешь. А если замена верный, на который хочешь заменить. Это впечатление абитуриента, опубликованное в этом году под заголовком «Как мы ходили на три буквы».
Илья, скажите, пожалуйста, но все-таки мы говорим сейчас о части А, да? Ну, в общем, любая система оценивания имеет свои недостатки. Скажите, пожалуйста, а вот то, что там Б, С, о чем говорила Тамара?
Части А и Б, с моей точки зрения, абсолютно бессмысленны применительно к гуманитарным наукам по одной простой причине. В гуманитарных науках неоднозначная терминология. Следовательно, никакая формализация знаний здесь в принципе невозможна. Понимаете, что я имею в виду? Слово «электрон» значит «электрон». У слова «общество» 7 конкурентных значений, только основных. О чем спрашивает экзаменатор? Ну, это отдельная сторона вопроса. Что касается вопроса «С». Речь идет фактически о сочинении по истории. Ничего против сочинения по истории я не имею. Может быть, в письменном виде оно действительно лучше, чем в устном, уберегает от пристрастности экзаменатора. Но в таком случае на это сочинение нужно дать достаточно времени, как на сочинение, 4 часа, и дать как минимум достаточно бумаги, потому что абитуриенты жалуются, что им дают какие-то разграфленные идиотские листки вместо нормальных листов бумаги, как раньше давали. И, наконец, на время написания этого сочинения освободить человека от заполнения вот этих вот всех бланка, блока А, Б, С, Д, клеточку, номер, буква туда-сюда, то есть от идиотизма. Все.
Понятно. Хорошо. Андрей Каслов, скажите, пожалуйста, вы как относитесь к единому государственному экзамену по истории?
Я положительно отношусь к единому государственному экзамену. Вот совсем недавно мы сдавали, ну, наши дети сдавали выпускные в школе, и я был на таком экзамене, где дети по выбору из физического класса один ребенок решил сдавать обществознание. Есть такой ужасный предмет. И И я вдруг понял, что он свободно апеллирует термины, терминологию, у него все в порядке. Он много что говорит, но говорит не то, что я хотел от него услышать. И мы с ним сцепились. Потом, а я не преподаю у него, другой учитель преподавал, и поэтому очень такой приблизительный предмет еще. И вдруг нас Тамара Натановна развела, там сказала, вот, там, типа, да, успокоились. И я вдруг понял, а зачем вот это все? Вот вроде бы ребенок в материале, но он не так...
Это происходило как раз на устном экзамене,
да, на устном,
не на ЕГЭ.
И я себе задал вопрос, а вот ты лично, какой бы... Вот если тебе сдавать сейчас обществознание, кстати говоря, вытесняет историю во многих вузах при поступлении. Вот ты хотел бы вот так же с таким же вот преподавателем выяснять его взгляд на термин «общество», или, при том, что ты школьник, да, и ты не можешь ему достойно ответить, или ты все-таки хотел бы написать ЕГЭ? Я себе сказал, конечно, ЕГЭ.
Ребенок сказал.
Я себе сам. Я себе задал этот вопрос сам.
Чтобы
я захотел бы. Вот, причем, да, ну мы-то знаем своих детей. Мы знаем, что это замечательный мальчик. У него, кстати, особенности там с дикцией были. Он такой странный мальчик. Но я представил, если бы он пошел бы в институт вот на этот экзамен, ну я не знаю, чем бы это все закончилось.
Вот мы, кстати, очень интересно сейчас говорим о детях. Вот ваши дети, да, вот эта школа 1567, а это дети, в общем, которые многие гуманитарно ориентированы. Вот как они вас как, вот, сдавали ЕГЭ? Они вас сдавали?
Они сдавали ЕГЭ, и, скажем, историю в этом году все в гуманитарном классе, кому она была нужна, они все выбрали в форме ЕГЭ. И, конечно, это было им достаточно легко, потому что мы, в общем, во многом этим и занимаемся. Что касается всяких клеточек и бланков, не заметила у них особых трудностей. Но, кстати, для этого проводилась репетиция ЕГЭ, где их этому учили. Но мне кажется, что вот эти претензии, это претензии не по существу. Можно говорить... Ясно, что можно много других претензий привести, сказать, что вот этот вопрос не очень корректный, а тот вопрос там нечетко сформулированный. Это вопросы конкретные, которые, естественно, нужно исправлять. Дело в принципе. Мне кажется, что касается вот этой такой убийственной иронии Ильи про то, что будут по анализу мочи принимать, ну, в ГИТИС, наверное, всегда будет творческий конкурс, и ГИТИС тут, очевидно,
ни
при
чем.
Но вот вещь такая, которая меня очень интригует, я пытаюсь понять, почему в нашей стране все считают, что от высшего образования людей надо отсеивать. Почему? Чем больше людей получат эту возможность, тем лучше. Что касается вузов, которые науку преподают. Знаете, я закончила Московский государственный университет, исторический факультет. Поступала, сдавала устные экзамены, учили меня... Большинство было те же преподаватели, которые в конце 40-х учили моих родителей, и они мне всю ту же самую науку преподавали. А еще некоторое количество таких пронырливых аспирантов, которые приходили семинары проводить. А тех, кто по-настоящему мне преподавал науку в этом светоче, который не признает ЕГЭ до сих пор, я могу перечислить, там, наверное, по пальцам одной руки. И я не понимаю, почему нельзя дать доступ максимальному количеству людей, если вы такие, если там такой супер элитный вуз, поставьте очень высокий балл ЕГЭ, и все, и принимайте меньше. Пусть все получат высшее образование, кто хочет. Это будет замечательно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – можно ли и нужно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов. В студии Радио Свобода историк, рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватели истории Московской гимназии 1567 Тамара Эдельман и Андрей Козлов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Илья Смирнов. Илья, скажите, пожалуйста, ну вот если бы ну там ЕГЭ не 3 часа, там, а 7 часов, ну я не знаю, проводился, да, то можно ли бы было это оставить в принципе? Или ваше возражение, когда вы говорите, что по гуманитарным наукам принципиально нельзя давать точные ответы?
Вот мы сейчас попадаем в ту самую ловушку, прямо здесь в студии, в которую мы извиняюсь, наше Министерство образования загоняет школьников. Неоднозначность понятий. Я ничего не имею против письменного экзамена по истории и даже по обществоведению, хотя это вообще не наука, непонятно что, но идеология, пропаганда, так скажем, по пропаганде. Вот. Но этого сейчас нет. Нет нормального письменного экзамена, повторяю, где человек мог бы 4 часа написать сочинение. И то, что им написано, осталось бы памятником для проверочной комиссии, что профессор или доцент к нему не придирался. Что касается тестов, то я настаиваю на том, что в гуманитарных науках ни в каких эта форма в принципе неприменима.
Но конкретные факты какой-то базовый должен знать человек или нет?
Ну, вот, конкретные вот... факты, он может продемонстрировать их знания в форме тестов на уроке в ходе проверки конкретной темы, насколько она оперативно усваивается.
Но когда была Куликовская
битва? Проверка знаний по курсу школьному в форме тестов по истории невозможна. Вот еще раз пытаюсь объяснить, по какой причине. Конечно, можно в форме тестов составить вопросы на даты, такие абсолютно вот одноклеточные. Как только мы поднимаемся чуть-чуть выше одноклеточного уровня, используем хоть какое-нибудь обобщенное понятие. Я не знаю, там слово «партизан», например. Все. У нас начинается непонимание, чего хотел человек сказать. Вот я держу последнее издание, так сказать, авторизованное Министерством образования. Вот здесь вот консультант, замначальника управления контроля качества образования. Второй же вопрос, из второго же вопроса, они даны в качестве образцовых этих вопросов, подчеркиваю, следует прямым логическим образом, что человеческого общества не существует.
Почему?
Значит, вопрос сформулирован так. Общество это. И дальше нужно вставить один из вариантов. Вариант ответа, что часть природы отметен как неверный. Я открываю большой энциклопедический словарь, последнее издание, авторитет. Природа, в широком смысле все сущее, весь мир в многообразии его форм. Илья, человеческого общества не существует.
Тамара Эдельман, пожалуйста.
Еще раз говорю, там можно найти много нечетких и неправильных вопросов. Во-первых, я совершенно не согласна с тем, что нельзя тестировать знания по истории. Начнем с того, что устный экзамен, в общем-то, занимается именно этим. Именно это и интересует экзаменаторов устных. Когда что было, что такое, там, не знаю, русская правда, кто такие закупы и рядовичи. Вот на вопрос, кто такой закуп, там, зависимый человек, дружинник, не знаю, князь, можно ответить. Да, есть там, может быть, миллион каких-нибудь дискуссий об этом понятии. Но это все сводится, в общем, к некоторому, в несколько упрощенном виде в программе это дается, и это можно протестировать. Еще раз хочу сказать, вот эти вот примитивные тесты для тех, кто хочет знать, кто хочет получить 3. И это как раз, я согласна, это простые вопросы. Их надо, конечно, усовершенствовать, но это троечный уровень, и это все равно надо знать.
Можно вопрос?
Да, можно.
Почему в таком случае не избавить тех, кто хочет получить 5, и чья будущая работа связана с гуманитарным профилем, вообще от этой угадайки, и не дать им 4 часа сочинения по истории, как китайские студенты писали по Конфуцию сочинения?
Отлично, давайте писать как по Конфуцию. И, по-моему, в Китае как раз произошла революция, отменившая это. По нескольким причинам.
7 революций.
Во-первых, по нескольким причинам. Во-первых, очень большое количество как раз тех, кто претендует на 5, пытаются получить 5, ведя глубокомысленные размышления, но не зная, когда была Куликовская битва. И поэтому мне кажется совершенно верным, что сначала ответь этот этап, а если ты очень умный, потом рассуждай. Во-вторых, я не понимаю, зачем так нужно историческое сочинение. Мне кажется, вот в РГГУ пытались вводить историческое сочинение, это был полный провал. И, кстати, и оценивали они, насколько я знаю, так что за каждый лишний факт они давали балл. То есть это был тот же тест, но выраженный в связанном виде. Как раз то, что ученикам дают маленький лист, да, разграфленный, на разграфленном, кстати, легче писать, чем на белом листе, дают маленький лист, это значит, что он должен дать короткий ответ, в котором, и, кстати говоря, принципы оценивания, где достаточно четко, там тоже могут быть разные претензии, достаточно четко сказано, вот должно содержаться для высшего балла, должны быть упомянуты следующие причины, по-разному они могут быть выражены. И там следующие вот такие-то факты. Если одной причины нет, на бал ниже. Все очень четко. Для этого не надо рассусоливать, писать это дурацкое сочинение, как раз которое детям трудно писать, потому что их никто этому не учит. А надо письменно, коротко сформулировать первое, второе, третье. Все.
Я еще раз прошу прощения, но Илья в типовых заданиях категории С, например, предлагается написать эссе на тему «Комментарий к афоризму «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». Например, я открываю на случайной странице. Это и есть сочинение.
Стоп. Это, во-первых, тесты по обществознанию.
Ну и что?
Нет, давайте разделим. Обществознание – плохие тесты. Но опять же, вот это вопрос к тем людям, которые их составляли. Их надо менять.
Пожалуйста,
я сейчас говорю про историю.
Пожалуйста, там становление правовой системы советской, например, в категории С по истории. Это сочинение по истории. Я за час его никогда в жизни не напишу. На это нужно давать. Если уж вы это требуете, вот категория С, я еще раз повторяю, это сейчас сочинение по истории. Сейчас сочинение.
Нет, можно ту же самую, даже правовую систему, назывными предложениями. И, кстати, что показывает, лишний раз демонстрирует четкость мышления того, кто может это сделать.
Нельзя назывными предложениями. Нельзя, потому что неоднозначная терминология. Если человек развертывает мысль, то понятно, понимает ли он предмет. Если он пользуется назывными предложениями, он может быть в этой области абсолютным идиотом.
Хорошо, мы дадим все-таки сказать Андрею Козлову подключиться. Пожалуйста.
Но я хотел бы напомнить, что сейчас единый экзамен сдается добровольно, да? Нет обязательного предмета такого,
пока,
то есть экзамена.
Вообще пока.
Нет, все равно ученик будет выбирать, историю ему сдавать или математику. И насколько я знаю наших детей, ну, когда говорю дети, учащихся наших, все с удовольствием пошли сдавать историю именно ЕГЭ. Легче, проще. Многие вузы принимают. Вообще, давайте думать о том, это удобно ребенку или неудобно. Вот и все. Так что здесь... А по поводу, кстати, вот я немножко в сторону уведу, по поводу творческих вузов. У меня дочка в том году поступила в Суриковский институт. Несколько. Поступают туда взрослые, очень часто взрослые люди, прошедшие творческий конкурс, не смогли написать сочинение. Им помахали ручкой, хотя Суриковский принимает ЕГЭ. И надо было просто пойти сдать ЕГЭ, принести и быть зачисленным. Вот человек всю жизнь готовился, мечтал о том, что будет учиться в этом замечательном вузе, станет там живописцем. Он срезается на сочинение и до свидания. Просто он уже в возрасте, и ЕГЭ он не сдал. Достаточно на 3 было принести ЕГЭ, и тебя зачисляют. Это, знаете, как TOEFL. Вот есть у тебя уровень, да, там иностранного языка, так и здесь. Есть, все, до свидания, все. Никому больше многого чего другого и не нужно знать.
Илья, да,
и, конечно, для того, чтобы, я согласна, что проверять и формулировать часть С, и проверять часть С нелегко. Этим надо заниматься. Надо готовить учителей, которые будут готовить к этому учеников. Надо готовить проверяльщиков. Надо очень четко разрабатывать принципы проверки. Это, безусловно, так. Это общая, наверное, вообще, там, не знаю, идеологическая проблема гуманитарных наук, я согласна. Но она решаема. На уровне, может быть, на уровне там, споров великих философов о том, в чем смысл жизни, никогда нельзя договориться. А на уровне, если мы в это упираемся в преподавание, тогда надо все школы распустить вообще. Мы ничего не можем сказать детям, потому что мы не можем быть уверены ни в чем. Это, мне кажется, тупиковая совершенно вещь. Можно любые понятия, если человек более-менее связанно определяет понятия, это можно проверить и оценить.
То есть вы считаете, что все-таки, вопреки тому, что говорит вот Илья Смирнов, что в гуманитарных науках все-таки можно формулировать ответы более или менее коротко и более или менее понятно, несмотря на то, что разные учителя по-разному учат. И каждое понятие имеет там 7, это не самое большое число, там и 20, и 30 понятий.
Вы знаете, я заметила, что все споры об образовании очень быстро, ну, по крайней мере, историческом, очень быстро переходят в споры о философии истории. Так вот, Школьные предметы – это не научные предметы, это совершенно другое дело. Они связаны, конечно, но у них свои принципы.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виталий Портников беседует с депутатом израильского парламента Авигдором Либерманом. Тема беседы – Ближний Восток, продолжение конфликта и поиск выхода. А мы продолжим разговор о едином государственном экзамене по истории после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа. В северную часть сектора вошли израильские танки. Нанесены удары с воздуха по объектам боевиков. По данным агентства Рейтер, убиты по меньшей мере 7 человек. В Ливане израильская авиация продолжает бомбить южные кварталы Бейрута, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». Израиль выразил сожаление в связи с гибелью сотрудников ООН при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливано-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. Грузия утверждает, что с операцией в Гукадорском ущелье, где продолжаются столкновения грузинских военнослужащих с ополченцами Энзара Квицани, будет завершена в ближайшее время. Ночью в перестрелке здесь были ранены 4 солдата. По данным командования российских миротворческих сил, Тбилиси направил в Кадоре дополнительное подразделение. Свои войска подтягивает сюда и Абхазия. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Во встрече уже отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко. Решается вопрос об участии в диалоге президента Украины Виктора Ющенко. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. Трагедия произошла 3 мая под Сочи. Погибли 113 человек. США призвали Россию пересмотреть решение о продаже вооружений Венесуэле. Представитель американского Госдепартамента Том Кейси заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стабильность в регионе.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, можно ли проводить единый государственный экзамен по истории в форме тестов, то есть в форме единого государственного экзамена. В студии «Радио Свобода» историк, рецензент школьных учебников Илья Смирнов и преподаватели истории Московской гимназии 1567 Тамара Эйдельман и Андрей Козлов. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер. В Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Везде абонент «Радио Свобода». Но тут у нас некоторые сообщения на пейджер уже пришли, я их прочитаю. Не губите накопленный опыт поколений изучения истории. ЕГЭ поддерживают те, у кого интеллект ниже табуретки. Преподаватель истории с 40-летним стажем, пенсионерка, 70 лет, Санкт-Петербург. Система ЕГЭ по истории делает более сложным отсечение неугодных абитуриентов, так как такие предметы, как история, являются наиболее регулируемыми. Сами историки в предметных комиссиях часто называют себя санитарами леса. Вот это мнение Ильи. Странно слушать... Не Ильи, который сидит...
Другого Ильи.
Другого Ильи, да. Странно слышать рассуждения вашей гости. Такое впечатление, что она сторонника не обучения, не привития учащимся способности думать, а к натаскиванию. Елена из Москвы.
Наоборот.
Зачем мне знать даты Куликовской битвы? А вот знание, например, причин Куликовской битвы полезно, а это уже неформализуемо. Александр, Москва, МИР. Ну, вот это, в общем, некий срез того, что
да
нам пишут.
Да, запросто формализуемо. Но причины Куликовской битвы тоже мне бином Ньютона. Да.
А потом бином Ньютона да. гораздо проще.
А потом другая реформа, дело. Реформа ЕГЭ, это просто-напросто...
Это Андрей Козлов.
Да, это просто-напросто реформа сдачи экзаменов. ЕГЭ не лезет в содержание предмета, оно не занимается этим. Учитель как работал, так работает. Кстати, в этом году мы не занимались с детьми подготовкой к ЕГЭ. Вот так вот получилось, потому что, ну, не занимались. Они просто пошли и сдали.
Нет, ну, уже во втором полугодии, конечно, когда это стало ясно, то немножко занимались. Но на самом деле Андрей прав, конечно, потому что нашим детям было достаточно легко это сдавать, потому что те умения... Опять же, еще раз подчеркиваю, не натаскивание, а те умения, которые проверяет часть С, мы развиваем, начиная, может, с пятого класса. Поэтому нашим ученикам это было достаточно легко.
Это Тамара Эдельман была. Тамара, скажите, пожалуйста, у вас одним из важных аргументов введения ЕГЭ по истории, в частности, и вообще, тут вы широко брали, это было то, что это все-таки некая антикоррупционная мера. Вот Илья Смирнов, он, собственно, с этого начал, он там остроумно говорил о том, что все равно как сдавать, да, и в этом смысле фактически сквозила тоже озабоченность коррупция в вузах, да? Вот скажите, пожалуйста, как ЕГЭ, помогает или нет?
Ну, пока, естественно, судить трудно, но мне кажется, еще раз хочу сказать, во-первых, хуже ситуации, чем сейчас с коррупцией, трудно придумать.
С поступлением в вузы.
Да, поэтому любая перемена, мне кажется, должна приветствоваться, это первое. Второе, диплом вуза можно купить в метро, и то, что люди все-таки хотят поступать, говорит как раз о том, что они хотят учиться, и это хорошо, и надо дать им этот доступ. Третье. Ясно, что уже сейчас понятно, что есть злоупотребление и с ЕГЭ тоже. Вопрос в том, насколько правительство, органы образования, все, кстати, не только правительство, насколько велико желание с этим бороться. Вот у меня ощущение, что в случае с ЕГЭ легче бороться с коррупцией. Когда дрожащий от ужаса ребенок отвечает двум взрослым теткам, которые...
Или дядькам,
да, которые... Ну, понимаете, у меня за 25 лет преподавания накопилось столько примеров омерзительных, но их даже скучно приводить, все их знают. Как заваливают, как идиотские вопросы задают. И ничего сделать нельзя. Ты один против них, и все. Сама идея ЕГЭ, только она должна быть проведена четко, конечно, это другой вопрос. Я понимаю, что здесь... можно все испоганить. Идея ЕГЭ, что не учителя проверяют, а учитель может или пожалеть своего ученика, или, наоборот, хотеть свести счеты. Но в любом случае, у самого хорошего учителя есть субъективное отношение к своему ученику. Я рада, что я не проверяю это. Пусть проверяют другие люди. И пусть эти люди будут не те, кто принимает вузы, а абсолютно желательно, естественно, вообще, чтобы... Так делается во многих странах. В Италии учителя приезжают в другой город проверять экзамены. Чтобы это вообще было абсолютно, никак они были не связаны. Желательно вообще, мне кажется, чтобы, скажем, за написанием экзамена по истории следили, условно говоря, химики. Чтобы они ничего не понимали, только за порядком следили. А потом это отправляется в другое место, где проверяется анонимно. При желании это все можно сделать. Я понимаю, что при желании можно это и нарушить. Но дальше зависит от нас.
Ну, если говорить о практике ЕГЭ, вот о чем упоминалось сейчас, то в чем-то беда, что если тут оценка, ну, Марья Ивановна, условная такая, Марья Ивановна ставит на экзамене оценку самой себе, ну, реально да. Она старается, чтобы ребенок получил то, что она ему и ставила, неважно, как это было, то тут, в принципе, возникает конкуренция субъектов федерации. Почему там, ну, условно, Карачаево-Черкесия или там Дагестан, где были вдруг какие-то замечательные знания по русскому языку показаны, потому что за этим, очевидно, просматривается схема, что вызывает какой-то начальник и говорит, а как это так? Республика рядом так прекрасно сдала, а мы так нет. А почему мы не готовим? И, естественно, вся система устроена так, что уже не какой-то учитель, а, грубо говоря, субъект федерации пытается поднять свои оценки, и заодно становятся все люди, ну, проверяющих-то нельзя всех нагнать в каждую школу из Москвы. Реально сейчас, по-моему, на 10 комнат один проверяющий внешний, вот сейчас, в нынешней системе ЕГЭ.
Ну, почему нельзя? Из Москвы нет, но, в принципе, перетасовать всех проверяющих и все работы, это тоже возможно. Конечно, это деньги, к сожалению, и довольно большие, но это все возможно. И, ну, увы, понятно, что вот это введение ЕГЭ, это должно быть общей частью. Но я могу, я уже вот в своей статье в русском журнале формулировала программу «Максимум». Как мне кажется, все образование должно стать платным, причем так сильно платным. Должна быть другая система кредитов, когда кредиты дают не родителям, а детям. И тогда человек 10 раз подумает, поступать ему или нет, если этот кредит будет на нем висеть потом. И он должен отдавать его не когда он учится, а потом, как это в нормальных странах существует. И, естественно, должна быть проведена реформа армии, чтобы вузы не были просто способом убегать от армии. Тогда спадет ажиотаж вокруг образования, тогда будут учиться те, кто хотят, и тогда нормальным это, и тогда денег будет много. И заплатить профессорам, чтобы они не брали взяток. Потому что теперь говорят, что нельзя отменить экзамены, иначе профессора все разбегутся. Что это, видите ли, для них главная поддержка материальная. И тогда нормально можно будет сдавать.
Ну тогда, понимаете, вопрос все-таки, если мы удаляемся от Москвы, Санкт-Петербурга, ну еще нескольких крупных городов, и говорим о тех же учителях, да, вот вы тут учителя сидите, то вообще-то человеку, который имеет 2000 рублей оклад, или там 3 сейчас, да, 4 тысячи, ему это отдать кредит будет довольно сложно, при том, что ему за квартиру надо там 1500 заплатить или 1000. То есть вопрос кредитоотдаваемости, допустим, в том же пединституте. Или в других вузах, где, ну, в общем, в Москве это понятно, где на порядок выше или там в несколько раз выше средний уровень. Понимаете, если всех посадить на кредиты, потому что есть профессии, к сожалению, сейчас в Российской Федерации, которые, ну, грубо говоря, кредиты неотдаваемые.
Нет, ну, во-первых, и цены должны быть в провинциальном пединституте и в университете, они должны быть совершенно разными. А взятки берут за поступление и в провинциальных, и пединститутах, и в любых. И это, к сожалению, тоже факт. И, значит, их каким-то образом люди платят. Так пусть лучше, это платится все законно. И отдавать этот кредит надо не сразу, а его можно разложить там на много лет, не знаю, на 10, на 20, как это опять же бывает в разных странах. И должна быть, насколько я понимаю, сейчас банки создают общую кредитную историю. И ты должен знать, что если ты его не отдашь, если ты обманешь, то ты уже больше ничего в кредит не купишь. Значит, возьмешь в долг. Ну, опять же, если ты поступаешь на такую специальность, после которой ты не сможешь отдавать кредит, значит, она должна стоить совсем дешево.
Ну, или платить государству, наверное.
Ну, или государство, да, если оно хочет тебя привлечь на эту специальность.
Понятно. Вот Татьяна Германовна дозвонилась из Петербурга. Пожалуйста, Татьяна Германовна.
Добрый день. Я учитель истории с 36-летним стажем. И могу сказать, что ЕГЭ по истории – это заказ политический. Никакого отношения к образованию он, в принципе, не имеет. Потому что, чтобы ребенок сдал ЕГЭ, он должен знать только официальную точку зрения. То, что мы получили в результате перестройки, возможность дискутировать, обсуждать, разные точки зрения ребенку сообщать, это все становится лишним. И неправда, что не меняется способ преподавания. Меняется, потому что на каждом уроке я говорю, вот есть такие точки зрения, такие, а вот это подчеркните, так надо отвечать в ЕГЭ. И это вот так я начинала работать в 70-м году, когда я говорила, вот это вот вы будете на экзамене отвечать, а вот это я вам расскажу при условии, что вы родителям не перескажете. Это во-первых. Во-вторых, если мы, вот там говорят, надо знать дату там ледового побоища. А если ребенок действительно интересуется историей, хочет эту профессию своей жизни посвятить, он знает, что сам факт ледового побоища под большим вопросом, не то, что когда оно было, а было ли оно в принципе. И таких детей единицы. А у нас высшее образование, вот Тамара Натановна говорит, не надо отсекать. Ну, поэтому у нас нет нянечек в больницах, потому что у нас все хотят быть только врачами. И жук, и жаба, извините. У него оценка 3 пишем, 2 на ум пошло. А он к высшему образованию лезет. За деньги.
Спасибо большое, Татьяна Германовна. Вот Илья Смирнов хотел прокомментировать.
Целиком и полностью согласен с этими словами. И просто хотел бы так сам сказать, но у меня так не получится. Очень благодарен за эти слова. Но идеалом для нас, конечно, в смысле высшего образования должна быть, например, Германия, где толпы молодых бездельников за государственный счет учатся на филологических и прочих гуманитарных факультетах. К пятому курсу, не зная ни одного английского романтика, потому что они выбрали модулем, это у них модули называется в Болонской системе, романтиков немецких, или не зная, где правил Александр Македонский, потому что у них по модулю были прически эпохи эллинизма. И вот эта вот вся толпа таким образом прохлаждается, в то время как работают за нее турки. И уже доходит до того, что даже на интеллигентных работах, требующих каких-то усилий, как то биохимик, например, граждане этих стран готовятся к ним, учиться как следует, уже не хотят, уже завозят из России людей, получивших здесь наше ужасное тоталитарное образование со строгим отбором.
Так это наш шанс?
Это наш шанс, если это не дать добить. Я еще раз повторяю. Как будут принимать людей, которые потом станут обучаться на мерчендайзера по франчайзингу, мне совершенно наплевать. Но надо оставить в покое несколько вот эти считанные единицы вузы. Как говорил медик-академик Воробьев, то есть мы выжили за счет того, что некоторые медицинские центры сохранили финансирование отдельной строкой, и реформаторы оставили их в покое. Так вот, оставить в покое несколько базовых вузов, которые всегда давали абсолютно конкурентоспособное образование. И пусть они дальше его дают, отбирая себе студентов так, как они считают нужным. Если коррупция, за коррупцию сажать и расстреливать, как в Китае.
Не-не, подождите, расстреливать это сильно?
Лучше, я думаю, нахуй сажать, тогда больше будет.
Не, Илья, а скажите, ну как бороться? Вот смотрите, вот, ну это все знают, вы же тоже, да, вот ходите по этой земле и знаете это самое. Как бороться с коррупцией в вузах, когда, в общем, репетиторство... Я, кстати, например, ну не так жестко отношусь к репетиторству, как Тамара Натановна, потому что часть репетиторства просто с нуля поднимают людей до довольно приличного уровня. Мы сейчас говорим о репетиторстве, которое завуалированные взятки.
Ну,
да, вот скажите. Как бороться с этим? Ведь это действительно, если взять маломальский приличный вуз, там есть так называемая калитка, да, так в кавычках, в которой определенные люди, где стройная система взяток, приличных и так далее. Как с этим бороться-то? Как это убрать у вуза?
Можно я вам отвечу?
Вот да?
Преамбула моего выступления ёрническая, она да? заключалась не в том, что я против коррупции. Я в принципе против коммерциализации образования. Коррупция — это часть его. У нас произошла приватизация государства, приватизация образования. Сейчас мы выделяем из этой системы какой-то один элемент и говорим, какая плохая ситуация в вузах. А где она хорошая? А в здравоохранении она хорошая? Ну так давайте под предлогом борьбы с коррупцией в больницах и поликлиниках всю диагностику доверим экстрасенсам. С помощью тестов они будут ставить диагнозы и тем самым уменьшат возможность врачей брать деньги за свое лечение. Или все-таки это вопрос чисто правовой, и нужно наводить
порядок.
Или,
например, врачам больше платить, и тогда они будут...
Естественно, да. Но поскольку всем вузам сейчас больше заплатить невозможно, потому что 90% вузов сейчас это частные конторы по торговле фиктивными дипломами, в том числе и некоторые факультеты государственных вузов, и факультеты, и филиалы государственных вузов этим занимаются на вполне легальных основаниях. Это не коррупция, это просто легальное разложение.
Не понимаю, в чем здесь разложение. Не сомневаюсь, что, конечно, сейчас большинство слушателей вам аплодируют с вашим разоблачительным пафосом, но что-то я вот не понимаю. Опять же, хочу сказать, что я закончила Московский университет, когда поступила по совершенно тоталитарному отбору, по блату, естественно. Кроме меня был еще один человек на моем курсе из 250, у которого было в паспорте написано «еврей», он был чемпион Европы по, забыла чему, вольной борьбе, кажется. И на моем курсе я не уверена, что очень много людей, вернее, уверена, что очень мало людей знало немецких или английских романтиков. И эта ваша, опять же, картинка страшная западного образования, она не совсем верна. Перед московскими учителями истории выступал один замечательный шотландский методист, и он рассказывал, как они изучают тему умиротворения агрессора. Ну, то, что у нас называется внешние международные отношения в 30-е годы. И долго он там объяснял, как они анализируют источники там, и так далее. Там
Мюнхенский сговор, да?
Ну, и все, что перед этим. И ему задают вопрос, а сколько времени у вас уходит на эту тему? Он сказал, ну, часов 40. Мы, естественно, все упали в обморок, потому что у нас там час, скажем, или два на это. И вы выясняется, что когда они вот этот, да, действительно, модуль, это страшное слово, которое вы с такой иронией убийственной произносите, изучают, то они за ней не занимаются только умиротворением агрессора, они выясняют, а что было в это время в Германии, а что было в это время в Англии, а что было в это время в Советском Союзе, а какие были международные отношения и так далее. Да, действительно, они в это время не изучают подробно, что было до и после. Они исходят из того, что они дают человеку в руки некий инструмент, при помощи которого он сможет изучить остальное. Что касается расстрелов за коррупцию, то, как известно, даже Наполеон не смог справиться с коррупцией, а он получше был наших. И когда он ввел чиновников, которые следили за соблюдением континентальной блокады, то через несколько лет пришлось вводить новых чиновников, которые ловили тех. И никогда никакие расстрелы коррупцию не останавливают. Они приводят только к повышению цен. Что и произойдет.
Владимир Алексеевич из Москвы. Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Добрый день, уважаемые товарищи и господа. Я аплодирую ленинградской мадам, которая, по-моему, Татьяна Германовна, и следующему выступающему, которые категорически восстали против ЕГЭ. Объясняю, почему. Я, к сожалению, к преподавательской работе отношения не имею, но я 41 год носил военную форму и имел контакт повседневный с солдатами и офицерами, которых тоже нужно учить и воспитывать. Я вам скажу на примере элементарных правил уличного движения, что когда ввели вот эту тестовую систему, резко понизилось понимание сути правил шоферами, командирами и так далее. Я вам приведу два примера. Вот я в 57-м году поступил учиться в высшее военное учебное заведение. А годом ранее поступил мой приятель, армянин, Джанадян Ваник Аганесович, у которого были нелады, естественно, с русским языком. Склонение, спряжение и так далее. Окончание. И он получил на вступительном экзамене 2. Но каким-то путем случайно, значит, он оказался неотчисленным, но он блестяще сдал экзамен по математике и по физике. И он был принят. Он в 61-м году окончил академию, уехал преподавать в Харьковское высшее училище, где получил потом должность начальника кафедры.
Спасибо большое, очень интересный рассказ. Но я попросил бы, может быть, подключиться Андрея Козлова.
Ну, вы заметите, что вот та дама из Санкт-Петербурга, которая звонила, она сказала, вот сейчас история, там, идеологический предмет, а вот она 36 лет преподает, а 36 лет назад это была чисто такая, знаете, вот история, такая вот чистая, такая вот хрустальная, где не было никакой идеологии, где вот, вот эта школа преподавания истории в школах, то, вот, то есть целая такая вот, а мы ее разрушаем. Я что-то не помню такое. Я знаю замечательных учителей, которые тогда работали. Это да, да. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел бы увидеть бы ученика, который на экзамене в ВУЗ, в тот же самый МГУ, говорит, неважно, в каком году было ледовое побоище, у меня есть точка зрения, что его вообще не было. И вот что за этим последует, да? Все-таки лучше показать сумму знаний, а потом на семинарах можно спорить, можно выяснять точки зрения и прочее, прочее.
То есть показать... Ну, вот, кстати, не своя точка зрения, а, очевидно, да, учителя, да, который, да, ему, да, это, да, сообщил.
Который ему сообщал, да, что вот...
Не, ну, с другой стороны, конечно, ребенок может и почитать. В действительности, это довольно интересная история про ледовое побоище. Это не тема нашей программы.
Замечательно, пусть читает.
Да, и как это возникло после фильма Эйзенштейна, в действительности возникло.
Но это не имеет отношения, да, к экзамену.
Понятно, но мы все время возвращаемся к тому, что же такое экзамен. Тамара Антоновна, все-таки скажите, пожалуйста, вот Илья не поколебал вашу уверенность в едином государственном экзамене?
Нет, к сожалению, или к счастью, нет.
Почему к счастью?
Потому что, во-первых, мне совершенно не нравится, когда говорят, что надо расстреливать за экономические преступления. Это мы уже проходили. Во-вторых, Ну, тут как-то, может быть, я не очень четко выразилась, тут несколько раз меня обвиняли в том, что я сторонник натаскивания, зубрежки и так далее и тому подобное. Я, короче, считаю, что должно быть сведено к минимуму. Этот минимум должен легко проверяться, а дальше должно, еще раз, десятый раз говорю, должно тестироваться совершенно другое умение мыслить. И вот без этого умения мы действительно... Ну, Китаем мы не станем, у нас нет такой работоспособности, как в Китае, сколько бы ни расстреливали у нас, и Японией мы не станем. А если мы будем немножко развивать мышление, это будет очень даже неплохо.
Но ваша главная мысль в том, что развитие мышления можно проконтролировать с помощью единого государственного экзамена, там, ну, там, Б, С категории.
Конечно, конечно. И это совершенно не то, что вот там... Понимаете... Вот умеют дети, очень любят в разных классах, есть такие люди, которые очень любят рассуждать. А если этого не было? Ну, это такая...
Дети, в смысле, вы имеете в виду?
Дети, ну, да. Ну, господин Фоменко вот это вот довел до логического, до предела, нет, логического не буду говорить. А если этого не было, если того не было, давайте представимся, что все это не так. Вот так рассуждать, это моя точка зрения, меня учитель за это наказывает. Так вот сначала, дружочек, узнай что-то и рассуждай в рамках некой формальной логики и способов критики источника, которые более-менее формализованы и проверяются.
Вы знаете, тут даже такое смешно, есть такой кубок Яндекса по поиску, да, и они просто исключили вопросы по истории, потому что 30% всех исторических сведений в российском интернете – это апология Фоменко.
Да.
И поэтому вопрос в том, что люди начинают, ну, про князя Игоря, вопрос про князя Игоря, они находят в интернете, ну, говорят, не можем же мы премировать человека, который там утверждает условно, что князь Игорь был там Александром Македонским или кем там, Юлием Цезарем.
Да, этот человек скажет, что его точку зрения свободную по политическим соображениям зажимают.
На том я еще вот хотел бы сказать, что да, у нас такая своеобразная гимназия, у нас сильные дети, и результаты они показывают хорошие, да, но никто из них пока не показал лучше, чем он есть на самом деле, но зато у нас есть дети, которые показывают абсолютно лучшие результаты по Москве.
По ЕГЭ?
По ЕГЭ, то есть там 98%, да, там по русскому языку, причем там учащиеся, допустим, там математического класса, да, ну так мы и знаем, что они гении, то есть пока ЕГЭ не показало наоборот.
По детям.
Да, по детям, что слабенький ребеночек пришел и показал результат.
Сильный. А вот на устном экзамене такого, да, так примеров запросто. Тому было очень много.
Ольга Ивановна, наша программа уже, к сожалению, близится к концу. Можно ли коротко ваш вопрос?
Хорошо. Добрый день. Я преподаватель вуза, то есть потребитель того, что готовят вот учителя с помощью ЕГЭ. Я хочу вам сказать, что в последнее время наши студенты просто не умеют свободно, просто грамотно говорить по-русски. Не умеют выражать свои мысли. Когда я их спрашиваю, а как же вы писали сочинения на вступительных экзаменах, они говорили, а у нас были тесты. Теперь второе. Я хочу вам сказать, что я 10 лет преподаю в государственном вузе со всеми вытекающими отсюда последствиями, там, зарплаты и так далее. За 10 лет мне никто никогда, хотя я ставлю двойки и тройки и все, никто никогда не предложил мне никакую взятку. Поэтому я вас попрошу просто извиниться перед профессорами, о которых вы с такой легкостью говорите, что вот там взяточничество, коррупция и так далее.
Нет, извините, я не буду извиняться.
И последнее, это действительно вопрос политический. Западная система предлагает нам готовить ремесленников, людей массы. Это очень серьезный вопрос, об этом надо говорить.
Да, Илья хотел прокомментировать, а потом...
Саша, я специально подбросил этот китайский опыт с расстрелом за коррупцию в несколько провокационных целях. Кстати говоря, на самом деле у нас ведь и сейчас расстреливают за коррупцию, в том числе и профессоров, только в подъезде, а не официально. Но это отдельная сторона вопроса, да? А в порядке Аллы Верды на расстрелы за коррупцию я бы отметил такой вопрос. Кто в Америке выкручивал руки американским ректорам, чтобы ввести у них тесты вместо экзаменов? И под каким идеологическим знаменем? Что это были за люди? Вот один из руководителей этой компании был, например, такой Карл Брикхэм, который значится психологом. На самом деле он был просто расист и нацист. Вот существует
а
его
в чем здесь расизм и нацизм? Может, он и был такой?
Результаты наших тестов указывают на неоспоримое превосходство нордической группы. Нордическая раса, раса господ, организаторов и аристократов. Вот это знамя, под которым в 30-е годы в Америке были навязаны вузам тесты вместо нормальных экзаменов.
Но, однако, но они мог дали возможность...
написать результаты устных экзаменов, показали превосходство нордической расы.
Но, однако, эти тесты дали возможность учиться и людям любого цвета.
С тестами проще. С тестами проще это делать.
Спасибо огромное. Как раз я благодарю за участие в нашей передаче историка, рецензента школьных учебников Илью Смирнова и преподавателя истории Московской гимназии 1567 Тамару Идельман и Андрея Козлова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые интересные темы. Дин Рид или Красный Элвис. Интервью с Хелен Фишер, автором книги о взаимной дрессировке супругов. Судьба американцев в России. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.